Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог», в студии Нурбек Иманов и Вадим Осадченко. Сегодня мы поговорим о главной, нет, одной из главных премьер осени. Это новый фильм из киновселенной «Марвел». Называется «Вечные». Это очень странный фильм, сразу вам скажу. Ну, поговорим о нем, о режиссере Хлое Джао. И затронем пару таких премьер, наверное, этого года. Не совсем новых. И поделюсь с вами еще впечатлениями о паре лауреатов крупных международных фестивалей.
Окей.
Они так или иначе как-то перекликаются.
Я что могу сказать о «Вечных», например? То, что я видел в трейлере, наверное, в основном. Перед показом, вот я когда ходил на Джеймса Бонда, о чем там еще смотрели. Значит, что я понял? Это группа супергероев, это комиксы «Марвел». Я так понимаю, история их уходит корнями там где-то в 70-е куда-то, да, туда. И это значит бессмертные, соответственно, вечные, это значит бессмертные. Живут там они сколько-то тысяч лет на Земле, почему-то полюбили людей, и как-то чего-то они все время нас от чего-то оберегали, но вот...
От чего конкретно?
Но от чего конкретно понял. Непонятно. И потому что в трейлере, по-моему, тоже звучали вопросы такие, ну, из фильмов. А чего, когда война там была, вы нас не защищали, там, Вторая мировая, там, или еще какая-то. А чего еще вот это, если уж вы нас так любите. Вот. Ну и, собственно, все, чего я могу сказать. А, ну и там было понятно, что какая-то нечисть тоже там дышит в лицо Анджелине Джоли с смрадным дыханием и говорит, что все равно ты никого не спасешь. Вот что я знаю. Фильм «Вечный», да.
Постараюсь максимально без спойлеров. Фильм вот только-только вышел, и нам в некотором роде повезло. Мы одними из первых в мире, кто увидел этот фильм, потому что в России из-за вынужденных каникул, связанных с пандемией, премьеру перенесли на неделю. Он выйдет только 8 ноября. У нас он вышел 4-го. Да, 4 ноября. «Вечные» — это, как ты правильно отметил, персонажи из комиксов «Марвел». И я комиксов не читал этих, но посмотрел пару роликов непосредственно про комиксы, о чем они, что из себя представляют эти герои. Это эдакие засланцы из далекого космоса. В комиксах они сделаны на Земле сверхсуществами, которые называются «Целестиалы».
Слушай, а вот я сразу... Просто, чтобы ты мне заодно рассказал. А вот там никого нет из тех комиксов Marvel, которые до этого были? Там какие-то есть герои, которые...
Вот это интересный момент этой картины. Ты забежал немножко вперед.
Да, ну давай тогда отложим.
Да, давай по порядку, да. Я все расскажу.
Хорошо.
И вот это некая группа супергероев. Они живут на Земле по фильму около 10 тысяч лет, 7, по-моему, конкретнее. В комиксах они живут здесь гораздо дольше, и они... Это комиксы, имейте в виду. Это не имеет отношение к фильму, но в фильме история чуть-чуть другая. В комиксах это вот эти целестиалы, это сверхсущества, боги вселенной, которые породили вселенную в принципе. Они экспериментируют с генами разумных существ и заселяют планеты людьми, вечными и девиантами, вот этими самыми, самой нечистью. В комиксах это просто... Тоже можно, наверное, их назвать людьми, но крайне уродливыми, потому что у них есть ген, который им все портит. И они вот с вечными, это их главные антагонисты, они сражаются на протяжении всей истории, и на каждой планете есть свои вечные, свои девианты и свои разумные существа, типа люди, но на Земле это люди. В фильме все по-другому. Чуть-чуть намекну на то, что вечные на Землю прибывают из космоса, их засылают целестиалы в борьбе с девиантами. А девианты — это такие существа вселенского масштаба, которые питаются разумом, разумными существами, тем самым истребляют разум во Вселенной. Вечные призваны защитить разум во Вселенной от девиантов.
Какое это отношение тогда к человечеству, конечно, имеет у меня вопрос.
Ну, все-таки человечество — это разумный вполне вид, который достиг там огромных успехов на протяжении всей своей истории. Вечные прибывают на Землю 7 тысяч лет назад, во времена там древней Месопотамии, где только-только начинается развиваться охота и собирательство, вернее, от охоты и собирательства люди переходят там к общинному, более к современному относительно образу жизни. И они... Почему они их полюбили? Ну, сложно нас не полюбить, мы же милахи.
Ну, кто-то да. А кто-то, и я прямо иногда сомневаюсь, да.
Вот, и они на протяжении всего этого времени живут, скрываются, хотя вот в прошлом они особо не скрываются, и именно они являются зачинателями или вдохновителями всех легенд, которые мы сегодня имеем. Главные персонажи — это образы, да. Да, олимпийских богов в частности. Ага. Самое прекрасное из них, можете с этим согласиться или не соглашаться, это, конечно, ее зовут Тена в исполнении Анджелины Джоли, она прообраз Афины, Афины-воительницы, ее там несколько раз так и называют, там, защитница, богиня войны, и в честь нее, естественно, построили Афины. Ну и остальные персонажи, там есть Мера, и это прообраз Меркурия, тоже интересная ситуация с этим персонажем. В комиксах это белый парень, очень быстрый, главная его фишка — скорость. В комиксах сделали из нее девушку, там, средних лет, но глухую. И она такая темнокожая, азиатка, вот непонятно, в общем, не белая. И когда объявляли вот этот кастинг, то все очень сильно, как всегда, в интернете забурлило, начали ругаться, материться, что как так можно. Но скажу, и больше всего сомнений было по поводу вот ее персонажа, но скажу тебе, она очень милая, и вот это вот, она глухая, и эта глухота ей совершенно не мешает. И поскольку вечные, уж не знаю, как в Штатах, но у нас, в странах СНГ точно, это не самые популярные комиксы, мы о них практически ничего не знаем, и поэтому все герои там поменяли... Аяк тоже сделали, он был в комиксах мужчина, и это не самый важный персонаж был, герой среди этих вечных. Она предводительница в исполнении Сальмы Хайек, тоже выглядит очень хорошо и прекрасно. И поэтому у нас вряд ли это вызовет некое чувство отторжения или...
Потому что мы не были погружены.
Да, да, да. Для нас это не является чем-то таким каноничным. Для нас это новая история. Суть заключается в том, что вот они где-то во времена завоевания конкистадоров Южной Америки истребили последних девиантов, и вот оставшееся время до наших дней спокойно живут среди людей, им очень нравятся люди.
Чилят, как принято сейчас говорить.
Где ты этого всего добрался, Вадим Александрович?
В интернете, да.
Этот человек, который не любит комиксы, но погружен в культуру, как и бумеры.
Да, да, да.
И они живут, страдают теми же, не то чтобы пороками, но у них есть те же слабости, что и у людей. Они очень тесно, их судьба связана с людьми, и они очень полюбили планету. Но оказывается, что им нужно сделать очень сложный выбор в конце. В чем, к чему весь конфликт и ведет. Скажу, это вот вкратце о сюжете. Если я скажу больше, боюсь, что испорчу вам впечатление. Фильм стоит посмотреть, потому что это знаковый фильм из MCU. Это начало практически четвертой фазы. И не зря вот в Америке буквально перед премьерой выпустили такой ролик про то, что вот мы на протяжении там 10 лет наблюдали за становлением этих героев, но им пора уходить на покой, встречайте новых. И вот здесь отвечу на твой вопрос. Есть ли там персонажи из предыдущих фаз киновселенной Марвел? Их там нет. Очень удивительно для меня это было, и даже в сценах после титров их нет. Я ожидал, что там где-то появится Человек-паук, как в фильме «Веном» от Sony, где он совершенно неожиданно появляется в сцене после титров, и «Веном» каким-то образом втягивается, во-первых, в киновселенную Marvel каноничную, еще и фильм, который вот выйдет, кстати, в декабре, про Человека-паука нового.
Слушай, давай тогда я позволю себе такое небольшое отступление сделать, да, с тобой. То есть вот именно поэтому у меня вопрос-то и возник, и... не на основе даже этого фильма «Вечные». Мы же с тобой обсуждали и недавно вышедший, сколько там уже, месяц назад, последний фильм Бонда, да, и уже как бы можно думать о том, что большинство наших слушателей и зрителей посмотрели его. Ну так вот смотри, Там же точно такая же история, да? То есть мы что сейчас переживаем в кинематографе? Вот какой-то такой этап переломный, когда старые герои уходят и должны появляться новые. И я понимаю, например, что вот в киновселенных Marvel это как-то сделать еще более-менее, наверное, возможно, безболезненно, да? Ну, одни супергерои, другие, в принципе, качества у них могут быть одни и те же. Они все равно, да, вот как мы выясняем, на кого-то похожи, там, на каких-то там древних греческих богов, или римских, которых мы так или иначе где-то встречали. Поэтому это может пройти более-менее гладко. Вот в случае с Бондом тоже понятно, что сейчас нету никакой информации, кем он там будет, как вообще будет теперь выглядеть эпопея про Бонда. Будет ли она про вот этого шпиона, которого мы все знаем и которого любим? Или это вообще что-то новое родится? То есть вообще вот исторически сейчас что, такой момент, да, в кинематографе?
Ну, вот она в одном из прошлых наших подкастов у нас был в гостях наш друг Найзабек Садыков, режиссер и сценарист, и он тоже об этом говорил. Он говорил, что раз там, в 30-50 лет все немножко меняется,
обновляется, иногда
просто, да, встает с головы на ноги или с ног на голову, и все начинает обновляться. Сейчас, мне кажется, еще немножко рано для вот глобальных перемен. И я думаю, это просто совпало. Там в том же Marvel строили свою киновселенную на протяжении 10 лет, и тут мы попрощались со старыми героями. Ну, фильм вышел уже сколько, 2 года или год назад, про «Мстители. Финал», где Тони Старк погиб, Капитан Америка ушел на покой, и потом нас подчивали сериалами. И очень-очень, это самый странный фильм Marvel, «Вечный», потому что там все было такое техногеничное.
Да-да-да.
Было связано с научной фантастикой. Больше упор был сделан на это. И казалось, что эти технологии, вот-вот мы к ним прикоснемся. А здесь...
Откат произошел, да?
Не то чтобы откат. Здесь мне показался фильм более фэнтезийным. Тор в одном из своих фильмов объяснял, что для вас магия — это для нас просто более продвинутая наука. Здесь, конечно, так же. Но здесь появляются боги. Здесь начинает играть роль миф о креационизме.
Это как у Стругацких, значит, что-то напоминает. Знаешь, понедельник начинается, да, в субботу, да, когда, да, они вот в этом НИИ ЧАВА могли там создать дубль, отправить его там за зарплатой или там куда-нибудь такую тусовку, на которую ты не хотел идти.
И это больше, он такой вот, как я уже сказал, он фэнтезийный и с гораздо большими библейскими отсылками. И что еще удивительнее, что библейские отсылки базированы на древнегреческих мифах и легендах.
Но это в целом логично, как бы, да. Тут я могу понять, почему. Тут связь можно проследить. Передачу одного сонма богов другой, потом уход в монотеистическую религию. С точки зрения истории тут может быть, да, все и понятно. И часто оно, как и говорят ученые, религиоведы, оно часто и базируется действительно одно на другом. То есть это просто трансформация одних мифов в другие. Это, видимо, как раз такой и есть момент. Только в кинематограф мы его уже потом взяли. Вот то, что ты говоришь, там, и на Изобек, что это 30-50 лет каждый, там, примерно что-то меняется.
А, ты про те самые 40 лет?
А я про те, вот там, грубо говоря, там, тысячи лет, 30-50 тысяч лет, или сколько там в исторической этой парадигме, когда нужно обновлять мифологемы. Там, древнегреческие боги уступают место, там, еще, там, месопотамские, там, древнегреческим, древнегреческие еще там кому-то, и крутится все вокруг одного, вокруг солнца, грубо говоря.
Очень интересно, что главные герои, несколько вечных, их, по-моему, 5 или 6 человек, все с разными способностями.
Не человек. Не человек.
Это,
тебе надо
это
так,
спойлер.
Вот
это спойлер.
Да?
Пусть нет, будут они пока.
Ну, ты же мне сказал, что они боги, там я поэтому.
Они полубоги, с происхождение их раскрывается еще
все,
и в фильме. Оно тоже очень своеобразное. Не зря я вот произнес эту фразу, что это самый странный фильм Marvel. Здесь есть и шекспировские страсти, и вот эти мифологические, древнегреческие. Помнишь, древнегреческие мифы строились на том, что боги — это те же люди с теми же пороками, с теми же страстями и желаниями,
да,
только
да,
более
да,
могущественные.
Да, да.
Здесь они, конечно... Некоторые из них, ну, прям очень положительные. И вот это тоже важный момент. Те целестиалы, которые их послал, его зовут Ашрам, по-моему, он послал их на Землю с определенной миссией. И суть этой миссии знает только один из них, глава. Аяк в исполнении Сальмы Хайек. И они на протяжении тысячелетий мечутся. До определенного периода у них была конкретная миссия. Они сражались за разум с девиантами. А после они перестали и начали вникать в жизнь людей и начали погружаться и развиваться вместе с ними, где-то подталкивая, где-то притормаживая.
Слушай, а скажи-ка мне, меня вот сейчас посетила мысль. Ходил фильм где-то несколько лет назад, вот прям, знаешь, очень похожая история. Божества какие-то, которые затерялись среди людей, сильно им там что-то делать нечего, но как-то они там стоят на страже, и вот там есть одна из них, которая главная...
Героиня
бессмертная. Шарлиз Терон. Да, Шарлиз Терон ее играла, совершенно верно. «Бессмертная гвардия».
«Бессмертная гвардия»
вот,
называется этот фильм.
Это что-то такое же?
Ну, не совсем. Там они просто бессмертные, и непонятно почему.
Да, и непонятно,
для них это бремя, это тоже, да. А здесь они четко знают свою миссию, и они обжились, им запрещено покидать Землю. А потом оказывается, что это трагедия практически вселенских масштабов, и здесь задаются вопросом о круговороте жизни. О том, что только через смерть и через серьезные решения...
Испытания
можно двигаться дальше. Но одна из героинь называет эти методы архаичными, и нужно искать новый путь. Где-то сложность и где-то простота, они здесь идут рука об руку, и многослойность. Режиссером этой картины является американка китайского происхождения Хлоя Джао, оскароносный режиссер, который относительно недавно снял, была премьера фильма.
Это она?
Это она, да, сняла фильм «Земля кочевников», которая собрала целую россыпь наград.
С Фрэнсис Макдорманд, да?
Да, с Венецию. «Земля кочевников» — это тоже кино о поиске. О поиске своего места в жизни. Наверное, даже можно задаться вопросом, в чем смысл жизни.
Да-да-да.
В скитаниях или вот, помнишь, там есть сцена практически в самом начале, когда она встречает свою родственницу, у нее дочери, и она у нее спрашивает, а вы бездомная? Там по-английски звучит чуть по-другому. Она говорит, бездомная? Она говорит, нет, я не бездомная, я человек без дома. Ну, по-английски это звучит по-другому, потому что home и house, там есть разница.
Там home, homeless и house, да.
Она говорит, are you homeless? Она говорит, I am houseless. House — это просто здание в английском языке. Да, да. А тоже означает дом, но больше здание. А home — это то место, куда тебя тянет, где твои родные,
семья.
Где семья. Это вот в таком понимании. У нее очень трагичная судьба у главной героини, у Фрэнсис Макдорманд, и... Через вот эту картину она показывает вот Среднюю Америку, наверное. Ту самую вот одноэтажную, о которой писали Ильф и Петров, но Америку степную, где современные кочевники живут тем, что они скитаются и там
но от они уходят от реальности,
да?
Они уходят от реальности, потому что она их не устраивает этот... Даже не новый уклад, его ж нельзя так назвать, да? Это как раз-таки их не устраивает вот этот период перехода, я так понимаю,
да?
Потому что, скорее всего, эти же люди как-то жили, существовали там в 80-е, в 90-е, и там еще более-менее они себе могли найти какое-то место. А сейчас вот этот период перемен, о котором, кстати, тоже, да, китайцы в исторических летописях, кто там говорил, что не дай бог тебе жить Конфуцией?
Ну, Конфуций, скорее
да,
всего,
не дай бог тебе жить в эпоху перемен, вот это оно, вот мы сейчас все в этом периоде живем, и, видимо, и вот вечный как раз он все-таки именно про то, вот то, что ты сейчас сказал, что наступили вот эти вот времена, да, непонятные, и то, что нужно куда-то там перейти, что-то там найти, вселенского масштаба там какие-то там изменения, это ведь то, что мы сейчас все переживаем на планете Земля, действительно. Мы переходим от каких-то старых порядков к новым, и не можем пока нормально это сделать, где-то буксуем, и вот пробуем, и поэтому это так всем надоело, плюс еще и пандемия, понятное дело.
Ну и разговоры, видимо, об изменении климата и об экологической катастрофе были, сколько я себя помню, они точно были. А сейчас, вот по некоторым исследованиям, что мы вот буквально на пороге глобальных изменений,
да, давай актуализируем.
Необратимых.
Была на этой неделе встреча в Глазго, как раз по климату, глав государств, президент Джапаров туда даже летал. И именно там генсек ООН Антонио Гутерриш сказал, что, ребята, это уже совсем не шутки, обратился к лидерам стран и к нам, к человечеству в целом. И сказал, что, ребята, ну это действительно уже не шутки. Мы продолжаем такими темпами себя убивать, выкачивать все, что можно, и засорять, и уничтожать, и вести себя не просто уже как... Не просто плохо себя вести, да, а именно мы уничтожаем себя и свою жизнь. И вот если, кстати, взять вот эту фразу, только перевернуть ее про бездомных из фильма «Земля кочевников», да, то посыл у Гутерриша, видимо, был такой. Вот мы как раз-таки уже потеряли хоум, да, мы потеряли уже как бы себя и семью, грубо говоря, и вот себя как человечество в этом. Но у нас еще здание пока осталось, вот
да,
этот
если
хаос.
Если будем продолжать в том же духе, то и станем и хаослес.
Да, да. То есть там,
альтернатив сейчас
там
для
наоборот,
человечества нет.
Да, там наоборот, потеря здания не так страшна была, а чем вот именно вот это внутреннее ощущение именно дома, да, и семьи, и прочего. А здесь уже наоборот, мы как бы себя уже потеряли, и кто-то может быть новый, кто народится, или уже народился, и сейчас вот его услышат, и друг друга, и, может быть, начнет это делать. Но уже стены действительно трещат этого здания планеты Земля.
Киноблок.
И пока мы говорили, я подумал еще над тем, что красной линией и через вечных, если посмотреть на них с определенной точки зрения, и плюс тот вопрос, который ты задал в начале, про старых персонажей Марвел и землю кочевников, объединяет то, что и там люди достаточно пожилого возраста. Вечным вообще там миллионы лет. И, скорее всего, это будет в новой фазе киновселенной. Они будут играть достаточно важную роль и уже в виде супергероев, более привычных нам. А земля кочевников, она же как раз-таки про то пожилое поколение жителей Соединенных Штатов, которые, те люди, которые в молодости, скорее всего, активно очень хиповали, ну, да, в те самые там 60-е годы. А сейчас они продолжают, они не могут, наверное, прижиться в новой реальности, не могут адаптироваться и продолжают вот этот кочевой свой быт. И есть же там даже персонаж, который возводит это в нечто божественное, один из персонажей «Земли кочевников». Вот это тоже интересно, это тоже интересно с точки зрения обновления кинематографа, потому что как раз-таки в 60-е годы была революция в форме. И в содержании кинематографа, потому что все практически изменилось.
Это вот и новая волна, о которой мы говорили во Франции.
Новая волна, новый Голливуд, и в Европе неоклассицизм, он чуть-чуть раньше начался, но тем не менее, это вот как раз тот период, когда люди влияли друг на друга, это, наверное, первые шаги, может быть, глобализации после Второй мировой войны, когда кинематограф Японии мог повлиять на кинематограф Соединенных Штатов. Помнишь, я рассказывал историю про то, что Акира Куросава, будучи уже режиссером, которого в Японии хотели списать со счетов, он снял все свои главные шедевры, и его пригласили в Советский Союз.
Дерсу Узалу
снял. Да, он снял Дерсу Узалу. Кстати, с нашим актером, с Имункулом Чохморовым, они работали на этой картине. И персонаж Дерсу Узалы, сам Дерсу Узалу, вдохновил Джорджа Лукаса на создание персонажа Йоды.
О, ничего себе.
Я, кажется, как-то рассказывал.
Да-да-да, я теперь припоминаю. Да.
Это описано в одной книге, и там таких ярких доказательств этому нет, но если провести некие исследования и внимательнее на все это дело посмотреть, то вот такая штука получается, представляешь? И здесь то же самое. Хлоуи Джао, о которой практически никто не знал до «Земли кочевников». Она попала в нерв современного общества, и не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире, потому что ей дали не только «Оскар», ее принаградили в Венеции. И после, следующим этапом ее, ну, следующим шагом в ее карьере стал, ну, супер-блокбастер Marvel, о котором сейчас очень противоречивые отзывы.
Вот в связи с этим у меня вопрос. Как, на твой взгляд, человек снимает, грубо говоря, остросоциальное кино, назовем его так, да, «Землю кочевников». Как ты говоришь, попадает в нерв обществу, начинают все задумываться, чесать затылки, останавливаться, задумываться чего-то, дают премию, говорят, ох, да, ничего себе, мы же как-то этого не замечали. А следующим дают человеку снять вот этот блокбастер. Я понимаю, что такое блокбастер, я понимаю, что это тоже слава, это деньги, не в последнюю очередь, это то, что посмотрит гораздо большее количество зрителей, чем «Землю кочевников», как бы мы насчет этого не расстраивались, правда? Но вот это что? Это таким образом в кино сейчас, я не знаю, как это сказать, охолащивают, что ли, режиссера? То есть, как бы, ну вот да, ты выпрыгнул, спасибо, но как бы не давать ему снимать вообще как-то не очень, а давайте-ка мы ему... Вот дадим блокбастер, и пусть он в эту сторону вот думает. Нет? Или блокбастер — это все-таки действительно признание, когда тебе дают снимать?
Это, знаешь, это большой риск для продюсеров студии Disney, в частности, для Кевина Файги. Дело не только в том, что она не может быть неопытный режиссер. Ну, тут, естественно, есть так называемый шкурный интерес, что теперь они без зазрения совести на всех промо-материалах могут писать, что это кино от оскароносного режиссера, от режиссера, получившего призы в Венеции от Хлои Джао. Но они очень сильно рискуют. Мы об этом тоже говорили. Последние 5 лет киноиндустрия голливудская, которая настроенная на зарабатывание денег, и когда теперь уже собрать миллиард до пандемийные времена, было делом плевым. Потому что когда там «Титаник» собрал миллиард, мы были в шоке, да, как да. Кино собрало миллиард долларов в мировом прокате. А потом это стало более или менее обычным делом в последние 5 лет, благодаря тому, что в Китае произошел резкий скачок благосостояния общего населения, и они стали активно ходить в кино, тратить свои кровные уже на развлечения. Но Хлои Джао несколько лет назад очень нелицеприятно высказалась о коммунистической партии Китая. А это значит, что вход на китайский рынок новому блокбастеру Marvel, на которого все делают ставки, скорее всего, заказан. Китайское правительство уже несколько раз говорило, что Хлои Джао должна извиниться, ну, как обычно сейчас водится, и что она персона нон грата сейчас в Китае, понимаешь? И для них один из крупнейших рынков который приносит огромное количество денег, он подвис. И уж я не знаю, что двигало Кевином Файги и всеми остальными. Они сдаются под натиском новой этики, новой реальности, под натиском MeToo, под натиском диверсификации всех персонажей. В России фильму дали рейтинг 18+. Это стандартный фильм Marvel PG-13. PG-13 это подросткам можно смотреть, тем, кто младше, с родителями нужно смотреть. За то, что в фильме достаточно наглядно репрезентовано гейская семья. Это первая гомосексуальная семья во вселенной Marvel. Там один из персонажей вечных, он сражается и хочет спасти Землю, в том числе потому, что у него есть семья, у него есть ребенок, и у него есть муж, и это два, ну, гомосексуальных две пары. И каждый из героев, они очень диверсифицированы. Сальма Хайек, она латиноамериканка. Ричард Мэдден, он белый, да. Кумейл Нанджиани, он вообще индус. Это комик американский, индийского происхождения. Очень забавно за ним наблюдать. Он прикольный в сериале «Кремниевая долина». Если есть время, посмотрите, он очень забавный.
Слушай, ну это нормально-то, на мой взгляд. Как бы это нормально, когда просто люди отовсюду снимают, что такого-то.
Ну вот именно, видишь, что... Классно. Когда это талантливые, хорошие актеры, мы воспринимаем это нормально. И здесь удалось... то ли это заслуга Хлои Джао, то ли это заслуга Кевина Файги. А Кевин Файги, он все-таки гений продюсирования. Хотим мы этого или нет? Это не смотрится нарочито, это смотрится очень естественно.
Мне органично,
вот это,
да?
Органично. Мне это понравилось в этой картине. Ну вот видишь, какая штука. Там на ближневосточный рынок тоже фильм, скорее всего, не попадет. А, ну, в России, я думаю, его просто не могли туда, там его не показывать, потому что там все-таки любят комиксы Marvel, они собирают там хорошо. Еще одна очень странная, на мой взгляд, штука во вселенной фильма «Вечный», внутри фильма «Вечный», они смотрят фильмы DC, и супергерои у них презентованы, как я понял, исключительно супергероями DC, причем самыми популярными. Они несколько раз вспоминают Бэтмена, вспоминают Супермена, и одного из главных героев, который играет Ричард Мэдден, Икарис Ричард Мэдден, его суперспособность очень похожа на способности Супермена. Практически это Супермен и есть. Понимаешь, одна из героинь, она мастер иллюзий, она создает новые... Ну, она очень хороший рассказчик. Ее суперспособность заключается в том, чтобы замаскировать, обмануть. Она такой трикстер своеобразный. Она является тем человеком, который сеет зерна в будущих мифологий. Там есть сцены из древнего Вавилона, где она рассказывает людям истории, причем показывает их. Потом это все превращается в мифы и легенды. Вот одно из главных героев, про которое я говорил, Супермен. Его зовут Икарис. И она придумала про него легенду, вот про Икара и Дедала. Да, и да, там да. есть даже сцена, где говорят, Икарис, а ты там тот самый? Он говорит, а это придумала. Вот ее зовут Спрайт. Спрайт в Афинах, а то, что мы с ней там тусовались, и нам не было нечего делать. И их жизнь полная легенд и мифов. И когда давно они не очень скрываются. В современном мире тоже сильно не скрываются, но уже настолько все привыкли к чудесам, наверное, внутри вселенной Марвел, что особо не обращают внимания, там догадываются, что с тобой что-то не то. А, еще одна очень интересная штука. Кумейл Нанджиани, его герой, он индийский суперактер. Болливудский. И там тоже сцена есть, где он рассказывает, у него спрашивают, а как ты вот на протяжении 100 лет, ты же не постарел, как ты всех убедил в том, что ты это ты? Он говорит, а вот это мой прадед, это мой дед, это мой отец, а вот я, он один и тот же. Он там, грубо говоря, создал Болливуд.
А, да, эту, династию.
Династию, да. Повторюсь, это самый странный фильм Марвел, самый необычный при схожей структуре с другими фильмами. Там есть очень много перенесено из других фильмов Марвел, даже там целые сцены, но с участием уже этих супергероев. Плюс есть сцена буквально один в один, как из «Человека из стали» Зака Снайдера про Супермена, когда он вынужден переступить через себя, и он точно так же злится и точно такую же истерику проявляет. Здесь всего понамешано, и я до сих пор не могу понять, какое у меня отношение к этой картине. Потому что она одновременно интересная, увлекательная, и где-то даже заставляет задуматься, а с другой стороны вызывает не то чтобы отторжение, а такой некий дискомфорт, что он сильно не вплетен во вселенную Марвел, к которой мы привыкли.
Ну, так и не надо, наверное. То есть тебе как раз и хотят показать, что не надо, Нурбек, все время все привязывать к одному, видишь? Ну и чего ты его ночью смотрел накануне? Тебе надо все-таки как-то нормально переварить это дело, да, чтобы осознать.
Иноблок на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
У нас остается очень мало времени, как я понимаю, но не могу не сказать. «Земля кочевников» — это тот фильм, он очень неспешный, очень медленный. Классно, что его сделали именно таким, потому что Фрэнсис Макдорманд очень классно вписывается вот в эту атмосферу, вот в эту среду. И плюс еще многие актеры, которые там играют, они не актеры, они настоящие кочевники. И они им сказали, ну, команда фильма, что они снимают документальный фильм. И многие из ее партнеров по площадке даже не знали, что Фрэнсис Макдорманд — оскароносная суперзвезда. Это одно. Это фильм о путешествиях, как люди, группа, ну и в частности главная героиня, перемещается из одной точки в другую, перебивается сезонной работой. Здесь заложено вот очень много смыслов, о которых мы сказали. Я хочу его просто сравнить с другим фильмом, который вызвал у меня откровенное недоумение. Румынский фильм «Безумное кино для взрослых» называется. Ему дали главный приз в Берлине. И он, да, он злободневный. Он про там ханжество определенной категории людей. Где-то они захватывают историю Румынии в 20 веке, показывают современное состояние общества. Но это... ужасный фильм. Этот фильм невозможно смотреть.
Слушай, да, я думаю, мы не будем сильно раскрывать карты про этот фильм, потому что, ну, его, я так понимаю, ну, вообще очень малое количество людей захочет посмотреть и будет иметь возможность посмотреть, но он реально очень фестивальный, да? Он очень и очень фестивальный. Прям я даже не знаю, как это еще сказать.
Фестивальнее некуда.
Да. И вот что я хочу сказать, что, может быть, именно его задача в том... была, да, и еще есть, в том, чтобы, знаешь, показать вот это настоящее таким, какое оно есть, неприглядным. В этом я ходил на премьеру «Грозы» Островского в наш театр драмы.
Ой, я не попал, очень хотел.
Так вот, понимаешь, и читал перед этим и после критику и его современников, и позже, и его обвиняли как раз-таки в том, что он вот эту неприглядность текущей жизни показывал настолько реально, что это не нравилось людям, и они говорили, что так драматург поступать не должен, он должен что-то там какими-то красками добавлять, может быть, где-то принизить наоборот, где-то наоборот усилить, ну то есть создавать именно такое художественное произведение. А у него получались такие документальные мазки действительности, в которой все тогда жили. И, может быть, это вот как раз-таки оно.
Так не зря же я поэтому его сравнивал именно с «Землей кочевников».
А, ну вот.
Понимаешь, «Земля кочевников» — фильм документальнее некуда. Я же не зря начал с того, что люди, которые в нем снимались, они не знали, что они снимаются в художественном фильме. Они думали, ну, эти ребята, Хлоя Джао, Фрэнсис Макдорманд, снимают документалку про вот одну из... из их числа, которую играла Фрэнсис Макдорманд, там даже есть такой интересный факт, что когда она в одной из сцен рассказывает историю своей жизни одному из героев, который настоящий кочевник, и доводит его до... вызывает у него очень сильный эмоциональный отклик, он говорит, да, слушай, действительно, у тебя очень тяжелая жизнь, и это трагедия. Он проникается, и она ему признается, говорит, знаешь, на самом деле мы снимаем кино. И это не моя история, мой муж жив. Понимаешь? Вот настолько. Да. И вот это,
ну, значит,
конечно,
мы об одном,
это да. Совершенно разные реальности, там, степи Америки бескрайние, вот эти люди, люди разной судьбы. И героиня там безумного кино для взрослых, она наша современница. Там, ну, это прям современный мир, и в конце там все заканчивается откровенным фарсом. Ну вот я не смог посмотреть это кино, можете забросать меня тапками с чем угодно, но... Прекрасный фильм, кстати, очень советую вам. 2008 года, ой, 18 года, кажется, называется «Хрусталь», белорусский. Да. Про молодую девушку, про 90-е, которая хотела уехать в Америку.
Видел, очень,
очень хороший фильм. Главная героиня, вот тоже, знаешь, правда жизни, в такой ситуации могли оказаться все мы и герои этого фильма. Конечно, местами там с перебором, но этот фильм, от которого сложно оторваться, он увлекает. Еще один фильм мне, признаюсь честно, попался случайно, мексиканский фильм, называется «Новый порядок». Он тоже лауреат, он лауреат особого взгляда той же Венеции. И это очень жесткое, остросоциальное кино про то, как бунт, который переворачивает все с ног на голову и приводит к тому, что в конце устанавливается диктатура военных. И насколько вот этот бунт беспощаден, и вот такие явления, как революции, войны, они просто перемалывают всех, кто им попадается на пути, не считаясь ни с тем, что ты имеешь какое-то положение в обществе, ни с тем, что ты ребенок, ни с тем, что ты беременная девушка, ни с тем, что ты молодой человек. И настолько это страшно и в то же время завораживающе. Понимаешь? И мы, кажется, тоже об этом говорили. Насколько страшно, особенно когда у тебя есть дети или достаточно много близких людей, очень страшно оказаться в такой ситуации. Вот на такой ноте.
Не очень позитивной, но кинематографической, нужно отметить.
Обязательно, да. Посмотрите, я думаю, нужно посмотреть «Вечных». Это знаковое современное кино. Я не знаю, куда дальше пойдет киновселенная Марвел. Об этом, наверное, мы поймем, когда посмотрим «Человека-паука», который буквально через месяц выходит. Ну и посмотрите, обязательно, очень рекомендую посмотреть вам фильм «Новый порядок», «Хрусталь» и «Землю кочевников», если вы еще его не смотрели.
Киноблог.
Спасибо Нурбеку Иманову за прекрасное повествование в сегодняшнем подкасте. Впрочем, как и всегда, спасибо большое, Нурбек.
Спасибо, что выслушал ты, во-первых, поучаствовал, и спасибо вам, что послушали.
Это подкаст «Киноблог», друзья, на радио «Спутник Кыргызстан». Вы сейчас нас, если слушаете в эфире радио «Спутник», вдруг послушали не сначала или хотите что-то переслушать для того, чтобы потом написать нам на наш электронный адрес radio@sputnik.kg. Делайте это, мы всегда с удовольствием читаем ваши письма и о них говорим. Поможете послушать нас на странице сайта sputnik.kg в разделе «Радио». Там есть подраздел, такое всплывающее окно «Киноблог». Ну или просто вбивайте «Киноблог» в строку поиска, и последние программы у вас выйдут. Также вы нас можете слушать на подкаст-платформах Яндекс.Подкасты, Google Подкасты, где вам удобно. Мы все делаем это для вас и говорим то, о чем другие молчат. Спасибо Нурбеку Иманову.
Всего доброго.
Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Киноблок.